«Ах так, — говорю, — только ты ошибаешься. Парни не брали золото».
«А кто же, кроме них?»
— спрашивает он меня со слезами на глазах.
«Кто еще мог о нем знать?»
«Гляди-ка». Я указал на суглинок, полосой протянувшейся у подножия скалы. «Лошадиные следы».
«Ну и что?» — спросил он. «Это следы их лошадей!»
«Нет, — говорю. Обрати внимание, как посажены шипы. Ни одна лошадь на медвежьей речке не имеет подков с такими шипами. Это следы чужака. Ручаюсь, их оставил тот одноухий тип с черными усами, что проезжал сегодня около полудня мимо моего дома. Возле скалы земля твердая, и не разберешь, где он тут топтался. Но готов поспорить на свой кольт. Именно он украл твое золото». Какое-то время дядюшка Джеппорт хмурил брови, а потом и говорит.
«Нет, ты меня не убедил. Вот зайду домой за свежими патронами, потом поищу Джоэла с Эротом и укокошу обоих».
«Послушай, дядюшка...» Я ухватил его за грудки, приподнял от земли и легонько встряхнул. «Знаю, что в тебе упрямство не меньше, чем у старого осла, но на этот раз тебе придется прислушаться к голосу разума. Иначе я заранее отпускаю себе грехи за все, что сотворю с твоей задницей. Я выслежу этого парня и отниму у него золото, потому как точно знаю, что это он его украл. И, боже, тебя сохрани, убить кого-нибудь до моего возвращения».
«Так и быть», — выдавил он. «Даю тебе срок до утра. До тех пор мой палец не коснется шкурка. Но...»
Дядюшка Джеппорт неожиданно впал в поэтический раж.
«Если до того момента, когда восходящее солнце позолотит своими лучами вершину Ослиной горы, в моих руках не окажется золото, я брошу бездыханные тела Джоэла Гордона и Эрота Элкинса на съедение койотам!»
На то мы расстались. Взобравшись на капитана Кидда, я направился по следу чужака на запад. «Пропади все пропадом», — с горечью говорил я себе. «Разве можно выкроить время, чтобы спокойно поухаживать за девушкой, имея на руках ораву свихнувшихся родичей, жаждущих крови друг друга?» В моем распоряжении оставался почти целый день, а в горах Гумбольдта не нашлось бы коня, равного по выносливости моему капитану. До захода солнца я проехал не меньше сотни миль, да только конь под чужаком был, похоже, одним сплошным комком мускулов, и к тому же они имели приличную фору. День уже клонился к закату, а тот, кто мне был нужен, все не показывался. Отмахав еще немало миль, я углубился в незнакомую местность. Наконец, поздно вечером, я выехал на узкую тропку, на которой отпечатки подков, как я заметил, были совсем свежие. Солнце спускалось все ниже, а вместе с ним таяли мои надежды. Ведь если даже я настигну вора, если отниму у него золото, мне чертовски трудно будет возвратиться на медвежью речку к установленному сроку. Однако я не переставал погонять капитана Кидда, и через некоторое время мы выехали на большую дорогу, где следы вора смешались со множеством других. Рассудив, что дорога непременно ведет к какому-нибудь селению, я пришпорил коня на ходу, пытаясь определить, куда меня занесла судьба. Когда солнце уже почти закатилось, я миновал поворот, и в глаза мне бросилась необычная картина. На дереве с веревкой на шее висело нечто весьма похожее на человека, а другой человек, на лошади, как раз собрался что-то приколоть к его рубашке. Услышав стук копыт, он обернулся и вскинул ружье. Ну, я имею в виду человека, а не удавленника. Наружность у него была не особенно приятная, но это был не черноусый. Увидев, что я не выказываю враждебных намерений, он ухмыльнулся и опустил ружье. «Ну что, парень все еще брыкается?» — осведомился я.
«Мы его только что вздернули», — ответил он. «Остальные ребята отправились обратно в город, а я вот задержался, чтобы приколоть предупреждение. Читать умеешь?»
«Нет», — отвечаю, — «не умею».
«Ну так слушай», — говорит он, — «на бумаге написано, предупреждаю всех негодяев, особенно тех, кто обосновался на горе Гризли, чтоб держались подальше от вампума».
«А где он, этот вампум?»
«Полмили дальше по дороге», — ответил он. «Я Эл Джексон, помощник шерифа Билла Ормонда. Мы очищаем вампум от всякого сброда, а это один из негодяев, который скрывался от правосудия на горе Гризли».
Не успел я открыть рта, чтобы ответить, как в кустах послышалось шумное частое дыхание, топот босых ног, и на дорогу выбежала девочка лет 14.
«Ты убил дядю Джоба!» — пронзительно закричала она на Джексона. «Убийцы! Мне мальчик сказал, что его хотят повесить! Я бежала, бежала изо всех сил, и вот!»
«Сейчас же отойди от повешенного!» — зарычал Джексон и хлестнул ее арапником. «Не смей бить ребенка!» — крикнул я.
«О, мистер, пожалуйста!» — рыдала девочка, заламывая руки. «Мы ведь не из людей, Ормонда! Умоляю вас, помогите! Он еще жив! Я видела, как он шевельнулся!»
«Не трожь веревку!» — заорал на меня помощник шерифа, увидев в моей руке нож. Без лишних слов я сунул ему в челюсть, и тот кувырнул с лошади в придорожные кусты, где и остался лежать, оглашая воздух жалобными стонами. В следующее мгновение я уже перерезал веревку и, приняв на круп капитана обвисшее тело, освободил горло бедняги от петли. Лицо его побагровело, глаза были закрыты, язык вывалился наружу, но в теле еще теплилась жизнь. Похоже, его не спихивали с лошади, а лишь приподняли за свободный конец веревки, да так и оставили висеть. Уложив беднягу на землю, я трудился над ним до тех пор, пока тот не стал подавать признаки жизни. Однако в подобных случаях требовалась помощь специалиста, и я спросил, «Где-нибудь поблизости есть доктор?»
«Есть, доктор Ричардс в вампуме», — сквозь слезы сказала девочка. «Но если мы поедем туда, Ормонд наверняка его отобьет. Лучше отвезем его домой».
«А где его дом?»
«С тех пор, как Ормонд выгнал нашу семью из вампума, мы живем на горе Гризли»,
— то и дело всхлипывая ответила она.
«Ну хорошо, — говорю, — я перекину твоего дядю через седло, а ты сядь сзади и его придерживай, чтобы не упал. Укажешь мне, куда ехать».
Только капитану Кидду мой план пришелся не по душе. Однако я тихонько тюкнул его рукояткой шестизарядного промеж ушей, и тот, нехотя подчинившись, с мрачным видом последовал за мной. Оглянувшись, я успел заметить, как Джексон выполз из кустов, поднялся на ноги и, придерживая рукой нижнюю челюсть, похромал прочь. Разумеется, я потерял на этом деле уйму времени. Но будь парень даже самым отъявленным злодеем, я не дал бы ему умереть хотя бы потому, что не мог не заступиться за девочку. Уже совсем стемнело, когда мы выехали на узкую тропку, вьющуюся наверх по краю отвесной скалы. Через некоторое время из темноты нас окликнул грубый голос.
«Стоять на месте, или буду стрелять!»
«Не стреляй, Джим!» — крикнула девочка. — Это я, Бетти. Мы привезли дядю Джоба.
Из темноты выступил высокий, сурового вида парень с винчестером. Разглядев поклажу на спине капитана Кидда, он страшно выругался.
— Парень жив, — сказал я, — но надо побыстрее уложить его в постель.
Джим пошел вперед. Вскоре мы вышли на поляну, в центре которой стоял дом. Оттуда, вопя дикой кошкой, выбежала женщина и бросилась к нам. Мы с Джимом сняли Джоба с седла, внесли в помещение и уложили на лавку, предоставив заботам женщин. А я поспешил обратно, чтобы быстрее продолжить путь. Джим вышел вместе со мной.
«И такое уже не впервые, с тех пор, как вампум заявился Ормонд», — с горечью сказал он. «Живем на горе, точно крысы, боимся нос высунуть. Говорил я Джобу, не ходи сегодня в поселок». «Так нет же, загорелось у него. Непременно, — говорит, — пойду в магазин. Змеей, — говорит, — проползу, куплю, что надо, и вернусь. Никто, — говорит, — и не заметит. А ты доползал».
«Ну ладно, это ваши дела, сами и разбирайтесь. Только впредь действуйте с умом. У вас ведь на руках женщины и дети». Тогда он говорит.
«Вы, наверное, друг Джоба. Несколько дней назад он послал на восток своего человека. Только все боялся, что люди Ормонда перехватят его и убьют. Но, похоже, он все-таки добрался. Вы и есть тот человек».
«Вижу, на меня хотят взвалить обязанность очистить город от всякой нечисти. Мне это совсем не понравилось».
«Нет уж», — сказал я ему, — «спасибо. Я здесь человек посторонний и никогда прежде вашего Джоба не видел».
«Вы вытащили Джоба из петли. Одного этого достаточно, чтобы навсегда испортить отношения с Ормондом. Почему вы не хотите помочь нам вымести из округи эту шайку? В горах скрывается немало парней, тех, кто не ужился в вампуме. Случай с Джобом переполнил чашу терпения. Ночью я предупрежу парней, и мы сразимся с Ормондом и его бандой. Правда, эти гады нас уже порядком выкосили, но мы готовы поставить на карту все. Присоединяйтесь к нам».
«Послушайте», — сказал я, усаживаясь в седло.
«Если я помог одному преступнику выбраться из петли, это еще не значит, что я сам готов стать преступником. Я так поступил, потому что не мог спокойно смотреть на слезы ребенка. А вообще у меня дело к некоему черноусому. У него нет одного уха, а на его чалом большое треугольное клеймо».
При этих словах Джим отпрянул от меня, поднял ружье и мрачно так произнес:
«Тогда тебе лучше убираться отсюда. Мы благодарны за все, что ты для нас сделал, но друг волка Эшли не может быть нашим другом».
В ответ я фыркнул и начал спуск по тропинке. Выехав на дорогу, я повернул к вампуму, рассудив, что, вероятнее всего, именно там встречу Черноусова. Вампум меньше всего походил на город. Он скорее напоминал один большой салон. Оттуда, не переставая, неслись проклятия, шум драки и прочие звуки безудержного веселья. Людей на улицах почти не было, а немногие прохожие шли торопливо, с оглядкой. Я остановил одного, чтобы спросить, где тут живет доктор Ричардс, и тот указал на невысокий дом. Я подъехал к двери и громко постучал. Изнутри мне ответили: «Чего надо? Учти, я держу тебя на мушке».
«Вы доктор Ричардс?» — спросил я тогда. А в ответ: «Да, и убери руки с пояса, не то шкуру продырявлю».
«Славный городишко», — усмехнулся я. «Гостеприимный какой, просто страх разбирает. Мне от вас ничего не нужно, только на горе Гризли есть один человек, который не отказался бы от вашей помощи». Не успел я кончить, как дверь чуть приоткрылась, и сквозь образовавшуюся щель наружу высунулась голова, опушенная роскошными рыжими бакенбардами.
«Ты это о ком?» — спросила голова.
«Его зовут Джоб».
«Хм...» — протянул доктор Ричардс с прищуром, глядя на меня. «Я тут сегодня вечером занимался челюстью одного не очень почтенного джентльмена и порядком наслушался о некоем субъекте, охотнике доставать из петли повешенных. Если, случаем, это ты и есть, то мой тебе совет — мотай отсюда, да поживей, пока не попал в лапы Ормонда».
«Я хочу есть и пить, а еще я должен встретиться с одним человеком. Уеду из вампума тогда, когда приведу себя в порядок и закончу дела», — ответил я ему. «Не имею привычки спорить с такими медведями», — ответил доктор Ричардс. «Конечно, съезжу на гору Гризли сразу же, как только седлаю лошадь. Но если я никогда больше не увижу тебя живым, что весьма вероятно, то я сохраню о тебе яркие воспоминания, как о самом крупном человеке и болване из всех, кого когда-либо видел в жизни. Спокойной ночи».
Мне подумалось, что я еще не встречал людей с такой странной манерой поведения, как у жителей вампума. Я отвел капитана Кидда в сенной сарай, служивший также и конюшней, и позаботился, чтобы его привязали подальше от остальных лошадей. Наученный опытом, я знал, что стоит капитану добраться до лошадей, как он сразу же начинает грызть им уши. Хлипкий сарай вряд ли устоял бы против буйного характера капитана, но я наказал слуге почаще подкидывать корм, а при первых признаках недовольства со всех ног мчаться за мной. Потом я направился в салон с гордым названием «Золотой орел». Настроение, сами понимаете, ни к черту. Во-первых, я окончательно потерял след Черноусова. А во-вторых, если бы мне даже удалось найти его в ампуме, я все равно не смог бы добраться обратно до восхода солнца. Но оставалась еще надежда вернуть золото владельцу и тем самым спасти хотя бы несколько жизней. Золотой орел был битком набит отталкивающего вида личностями, которые глушили виски, играли в карты, спорили или мирно беседовали во все горло. Как только я вошел, шум моментально стих, и все обернулись в мою сторону. Но я не обратил на них внимания, а сразу направился к стойке. Видя такое дело, все тотчас про меня забыли, и галдеж возобновился с прежней силой. Я уже отпил виски на два пальца, как вдруг кто-то толкнул меня в плечо и грубо произнес: «Эй, ты!» Обернувшись, я увидел крупного, широкоплечего мужчину с черной бородой, налитыми кровью глазами и огромным животом. На каждом боку у него висело по кобуре с кольтом. Я ему не менее любезно: «Чего надо?» «Ты кто такой?» — спрашивает он. А я в ответ: «А ты кто?» «Я Билл Ормонд», — отвечает. «Шериф Вампума, ясно?» И тычет пальцем в звезду на груди. «Ясно», — говорю. «А я Брэкенридж Элкинс с Медвежьей речки». В воздухе повисла недобрая тишина. Вижу, посетители опускают стаканы, бильярдные кии и подтягиваются ближе к стойке, на ходу затягивая ремни. Ормонд нахмурился, запустил пятерню в бороду и, покачиваясь с каблука на носок, заявил: «Я тебя арестую». Я с силой опустил стакан на стойку. Виски брызнуло, шериф отскочил от меня, да как завопит:
«Сопротивляешься властям?»
И я замечаю, как в толпе вокруг происходит сильное движение. «А за что меня арестовывать?» — спрашиваю. «Я не нарушал закона».
«Ты напал на одного из моих помощников, когда тот был при исполнении служебных обязанностей», — говорит он. И тут я замечаю старину Джексона с перебинтованной челюстью, выглядывавшего из-за шерифового плеча. Сам он говорить не мог, поскольку подбородок еще не двигался после удара, а только тыкал в меня пальцем и потрясал в воздухе кулаками.
«Ты вытащил из петли преступника, которого повесили по моему приказу», — сказал Ормонд. «Ты арестован».
«Но я еще одного парня», — возразил я. «Мне некогда сидеть в тюрьме».
«Надо было думать, когда нарушал закон», — подсказал Ормонд. «Сдавай оружие и лучше не дури».
Вокруг стояло не меньше дюжины парней с кольтами, но не это заставило меня подчиниться, а то, что папаша мне крепко внушил не оказывать сопротивления властям. Вот почему я безропотно отдал свой кольт человеку со звездой на рубашке, смутно сознавая, что поступаю неправильно. Но я находился под слишком сильным впечатлением от силы закона и вконец запутался. Ормонд в сопровождении целой толпы добровольцев провел меня в конец улицы и остановился у бревенчатой постройки, окна которой были забраны решетками. Из дощатой пристройки вышел парень с большой связкой ключей. Тюремщик, как любезно разъяснил мне шериф. Меня водворили в тюрьму, после чего Ормонд с приятелями удалились, оставив одного тюремщика, который, усевшись на ступеньки хижины, стал сворачивать цигарку. В тюрьме было темно, как в наглухо забитой бочке. Я на ощупь отыскал кровать и растянулся с намерением отдохнуть, но не тут-то было. Эта кровать явно не была рассчитана на фигуру вроде моей. Я сел, обхватив голову руками, и только тут до меня дошло, в какую неприятную историю я влип. В эти самые минуты я должен был бы без устали разыскивать Черноусова, чтобы поскорее вернуть золото на Медвежью речку. Я мог бы спасти жизнь своим родичам и соседям, а вместо этого прохлаждаюсь в тюрьме, и нет никакой надежды выбраться отсюда, не причинив ущерба тюремщику, а ведь он тоже представитель закона. Как только наступит рассвет, Джоэл и Эрот вцепятся в глотки друг к другу, а дядюшка Джеппорт возьмет на мушку их обоих. И было бы наивно полагать, что прочие родственники ограничатся выяснением отношений между этими тремя. Я еще не видел семей, которые с такой назойливостью влезали бы в личные дела своих сородичей. А значит, загремят выстрелы по мирным берегам Медвежьей речки, и с каждым залпом будет убывать население нашей благословенной округи.